Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. Павел, обращаясь к этой церкви, говорит: «Я не смог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, и вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой говорит «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, а кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дела, которые он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Такая вот история и обстановка была в этой, в Коринфской церкви. Но о чем пишет Павел, да? Давайте опять вернемся к первому стиху и внимательно посмотрим, подумаем, о чем он говорит. «И я не смог говорить с вами, он говорит, братья, как с духовными, но как, говорит, с плотскими, как с младенцами во Христе. И дальше он говорит, я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Посмотрите, когда мы читаем эти слова, мы должны понимать, что Павел, как бы сказать, объясняя этому собранию, он говорит, что, посмотрите, я не могу говорить с вами как с духовными людьми. То есть какой-то уровень проповеди, иными словами. Есть какой-то уровень проповеди, то есть есть проповедь, которая одними людьми воспринимается, а другими не воспринимается. Есть проповедь, которая, как бы сказать, понятна одним и совершенно непонятна другим. То есть из этого ясно, то есть проповедь и та, и другая от Господа, да? То есть проповеди от Господа, которые младенцы могут воспринимать, и есть проповеди от Господа, которые младенцы воспринимать не могут. Подумайте об этом. И он говорит, почему? Потому что, говорит, то, что предлагает одна проповедь, да, вот он говорит молоко, они воспринимают. И то, что, наоборот, предлагает другая проповедь, это твердая пища, они не воспринимают. Почему? Потому что на это у них нет сил. На это у них нет сил. И говоря о чем он здесь говорит, чтобы понять, нужно, ну, как бы сказать, он берет образы духовного, ну, как бы сказать, роста, связывая это с ростом человека, да. И если мы посмотрим на младенцев, которых у нас немало, к счастью, и благословил Господь нашу церковь, то мы увидим такую картину, что младенцы, они, в общем-то, как бы воспринимают только один язык, язык любви. То есть им нужна любовь, им нужно говорить о любви, им нужно, как бы сказать, показывать любовь, им нужно эту любовь постоянно давать, и они совершенно естественно, с радостью, с благословением принимают эту любовь, младенцы. Да? То же самое, что касается духовных младенцев. Это духовное младенчество – это состояние, когда человек на самом деле ничего не может воспринимать, я подчеркиваю, ничего не может воспринимать, кроме проповеди о любви Божьей. Ничего. Для него бесполезно говорить об освящении, Для него бесполезно говорить о служении, для него бесполезно говорить об ответственности, для него бесполезно говорить о каких-то еще духовных, каких-то этих самых вещах, там, о духовной борьбе, совершенно бесполезно. Это для него проповедь ни о чем. Он не может ее воспринимать. Почему? Потому что написано «не в силах». Потому что «не в силах». То есть у него на то, чтобы... Почему? Потому что проповедь, она всегда практична. Или нет? Не дай Господь нам дожить до таких времен, когда проповедь для нас будет просто интересна. Я подчеркиваю. Не дай Господь дожить нам до таких времен, когда проповедь для нас будет просто интересна. Проповедь, она всегда практична. Если, потому что Христос так говорил. Он говорит, что вы говорите мне там, Господи, Господи, а не делайте того, что я вам говорил, да? Потому что проповедь, она всегда к делам. Проповедь, она всегда к чему-то, к действиям каким-то. Или же один из пророков сетовал Господу и говорил, Боже, я для этого народа, говорит, как певец с приятным голосом. Они собираются как на концерт, я немножко добавляю там, да? Для чего? Для того, чтобы, говорит, послушать, говорит, и сказать, какое сегодня слово от Господа было хорошее. Понимаете? И если проповедь не практична, да, если проповедь прекращает быть практичной, это уже страшно. Почему? Потому что тогда, ну, на самом деле это все превращается в концерт, это все превращается в, ну, в какое-то, как это сказать, религиозное искусство, которое тешит наши какие-то там эти самые религиозные чувства, но ничего в нашу жизнь толкового не приносит. Почему? Потому что если проповедь, она ничего, ни к чему нас не побуждает, то это пустая трата времени. Если проповедь ни к чему нас не подвигнула, да, то мы впустую потратили свое время. Можно было бы чем-то полезным заняться, не знаю, уборку сделать в квартире лишний раз. И то было бы лучше, чем просто просидеть, прослушать и ничего из этого не вынести, ничего из этого не принять к себе. Поэтому пускай Господь нас сохранит от состояния, когда для нас проповедь просто что-то интересное, какой-то вот религиозный концерт, в котором мы поучаствовали. Красиво спели сегодня, вдохновляюще пели прославление, слава Господу, было так приятно. Потом пастор что-то умное сказал, я почувствовал себя таким духовным и таким умным. Это самое. После этого там мы помолились и в общем-то с чувством глубокого духовного удовлетворения мы пошли с вами домой. При этом при всем не появилось никакого желания ничего делать для Господа, а так, ну как это сказать, не зря потратил время. Наверное, зря. Потому на самом деле мы с вами должны понимать, что проповедь, ну, как что наш духовный возраст, он очень сильно влияет на качество того, что мы можем услышать, и на восприятие того, что мы можем услышать. Почему? Потому что если для нас, если мы духовные младенцы, как здесь описано, да, то никакая проповедь, кроме Божьей любви, нас не затронет. Никакая. То есть, но если, как сказать, но я знаю свидетельства людей из церквей, где они говорили, что, говорит, ну вот, я, говорит, уже там, говорит, 20 лет, и, говорит, пастор проповедует одно и то же, да, что Бог вас любит, что мы, ну, как бы сказать, очень дороги для Господа, что мы спасаемся жертвой Иисуса Христа и ничего более, да. И он говорит, ну, уже, говорит, я немножко подустал от этого. Ну, не к тому, что это плохая проповедь, а к тому, что она ни к чему не призывает, да? Вот как младенца моют, как это сказать, кормят, за ним убирают, в это самое, то есть ему ничего не надо, этому, ну, как бы младенцу делать самому. Он не растет, он не развивается, этот младенец. И на самом деле проповедь о любви Божией – это замечательная проповедь, это фундаментальная проповедь, это основа основ наших. Да? И у нас с вами, как бы сказать, нету другого утешения, нету другой поддержки, нету другого какого-то источника, да? кроме Божьей любви, которая нас вдохновляет, укрепляет, поддерживает и так далее, и так далее. Но я еще раз подчеркиваю, если мы с вами находимся в духовном младенчестве, то никакая другая проповедь нас не может, ну, не будет для нас полезной. Никакая абсолютно. То есть мы будем единственное, что воспринимать, единственное, что нас будет укреплять, поддерживать, о том, что Господь нас любит. И ты услышал это в воскресенье, что Господь тебя любит, насколько сильно Господь тебя любит. Это коснулось твоего сердца, это ну, побудило тебя верить, побудило дальше идти за Господом, побудило, ну, призвало тебя к близости с Богом, но дальше не следуя за Ним, дальше не, ну, как бы сказать, не укрепляясь, не развиваясь, да, не пребывая в Слове, не размышляя об этом, не посвящая себя Господу, мы с вами остаемся в том же состоянии, в котором мы были, да. И за неделю как-то все потухло, потускнело, поблекло, да. И следующее воскресенье нам нужно опять собраться, чтобы опять услышать, как Господь нас любит. И вот эта вот такая вот духовная реанимация происходит из года, из дня в день, точнее, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. И вот эти вот, ну, духовные младенцы, можно быть ими и 20, и до самой смерти, и 30, и сколько ты там в Господе, до самой смерти можно быть вот этим духовным младенцем. Для чего? Ну, потому что никак духовного роста не происходит. Да? И вот это вот только вот такое происходит духовное реанимирование. Да? То есть от воскресенья к воскресенью, там, от месяца к месяцу, от года к году происходит эта духовная реанимация. Мы вдохновились, укрепились с воскресенья, потом понемножку все это затухло, сдулось, да, до следующего воскресенья там, или до какого-то там еще следующего служения. И вот так вот без конца, туда-сюда, туда-сюда. И человек не в силах, слышите, вот здесь написано, человек не в силах воспринять что-то другое, не в силах воспринять что-то серьезное от Бога, да, потому что кроме, ну, как бы у Господа есть проповедь и другая для нас, да, слово от Господа. Это младенцы, они ничего не производят, да, младенцы ничего не делают, младенцы ничего не служат. Младенцы никому не служат, если вы заметили, да. Младенцы только воспринимают служение. Они не, почему? Потому что и никто к ним претензий не имеет в отношении того, что почему не служите, они не в силах это сделать, да? Они не способны, они не могут, они не способны, они не как, ты не скажешь же там, вот, Славик не может, это самое, Кирилл, извините, не может сказать своей Мие, давай, сходи комнату прибери, или хотя бы прибери за собой. Никак не получится. И то же самое с остальными, там, с младенцами. Они не способны, они не могут сделать того, что элементарных каких-то вещей. И, ну, как это сказать, но у детей, у растущих, у здоровых, у нормальных детей есть одна особенность. Они хотят расти. Понимаете? У детей есть одна особенность. Они хотят расти. Беда и проблема, если ребенок не хочет расти. У них, конечно, двоякие чувства. Они понимают, что когда растешь, появляется ответственность и так далее, но это самое. И вот у них есть такие, проскакивают такие моменты, что, ну, как сказать, буду маленькой. Маленькой больше любят, это самое. Они уже быстро так смекают, что расти, ну, как это, чревато последствиями какими-то, да. Но все равно этот двигатель, какой-то, ну, как бы сказать, какое-то вот желание все-таки расти у них побеждает постоянно. То есть они понимают по хитрости своей, по лукавству своему, понимают, что маленьким быть выгодно. Потому что никто у тебя ничего не просит, никто ничего не требует, никто ничего от тебя там не... это самое... Наоборот, одни привилегии. То есть все любят, все дарят что-то там, и тогда внимания много, и все остальное. Лукавство человеческое, оно в этом возрасте тоже проявляется, и быстро-быстро они соображают. Но все равно, говорю, и у них превозмогает желание расти. У детей есть вот это вот заложено, у здоровых детей заложено это понимание, и говорит, они говорят, я хочу расти, я хочу вырасти, я уже большая, я уже большой, да, а я уже подрос, там, мне уже там, я уже большой, мне уже там 5 лет, и я уже, как это сказать, взрослый почти, ну, за некоторым там исключением, немножко, еще пару метров роста добавить, и это самое, образование, да и навыков, да и все. Они быстро, ну, у них это есть. У нормальных детей, я переношу прообразы на духовные тоже вещи, у нормальных Божьих детей тоже есть желание расти и подражать Иисусу Христу. есть ли лукавство, да, если наше лукавство человеческое превозмогает вот это вот желание расти и подражать Христу, то тогда такая же беда случается, как и с этими детьми, которые вот вырастают, и такие инфантильные дети, которые вот, ну, вроде уже большой дядька, а ведет себя как, там, не знаю, там, пятилетний ребенок. И что случилось, вот это вот лукавство победило, да? Если в нас такое происходит, да, когда на самом деле, то есть вот, ну, как сказать, не трогайте меня, я еще, как это сказать, ну, не обижайте меня, я тут очень обижаюсь, это самое, там, не смущайте меня, я очень смущаюсь, там, не, ну, не нагружайте меня, а то я вот немощный, ничего тут не могу делать и так далее, и так далее. То есть в итоге, если вот это лукавство побеждает, то мы застреваем в этом духовном младенчестве, и это чревато, скажем так, последствиями, да, так же, как это все происходит и с детьми физическими, да, так же происходит это все и с детьми духовными. Написано, были воспринимать не в силах, потому что еще кроме проповеди о любви Божьей, есть еще разные проповеди. Есть проповеди, призывающие к служению, да, есть проповеди, призывающие к освящению, есть проповеди, призывающие к посвященному служению Господу и так далее. Но если человек в духовном младенчестве находится, то он, для него эти проповеди пустые. Он, если даже они ему нравятся, да, то он не в силах это сделать. Не в силах это сделать. То есть у него, может быть, и возникают такие желания, надо бы. Вот. Но он еще не в силах это произвести. Да? Так же, как и у наших физических детей, возникают иногда желания что-то сделать. Да? Там, я помню, там, сейчас ее нету, но наша дочь что-то пыталась нам готовить. Она там что-нибудь там намажет на хлеб, это самое покрошит, и это самое где-нибудь что-то такое, типа салата, что-то такое, ну и тащит, мама с папой, попробуйте. Я что-то делаю, очень гордая, да? Ну, как это сказать, есть это было тяжело, но из любви приходилось. Потому что если ты это не ел, она жутко расстраивалась, потому что она ж так старалась и так далее. Там. Или хватала там метелку и бегала с этой метелкой по комнате, там типа убирала то самое помещение, после чего маме нужно было потом, когда она не видит, быстренько это все выметать из углов, потому что дети, ну как сказать, дети хотят подражать, да, дети хотят что-то делать такое, ну как бы сказать, серьезное, да, но у них не получается, да. Христос, описывая состояние книжников и фарисеев, говорил такие вещи. Он говорит, вы, говорит, похожи, говорит, на детей. На детей, которые сидят и играются, говорит, и обижаются еще к тому же. Говорит, вот, говорит, мы пели вам печальные песни, говорит, а вы не плакали. А говорит, или вот, говорит, мы вам плясали, говорит, а вы не радовались. Что-то такое вот. То есть вот эти вот попытки что-то делать, да, духовное, они есть и у младенцев. Но попытки эти очень, скажем так, далеко не совершенные, если не сказать смешные и очень такие своеобразные, мягко скажем. Поэтому попытки что-то делать для младенцев присущи, но их действия, они далеки от совершенства. Почему? Потому что нет сил. Потому что нет сил. Все очень просто, все очень закономерно, все очень элементарно. То есть, почему мы не служим? Потому что нет сил. Да? Почему мы не освящаемся? Потому что нет сил. Почему нету посвящения и верности Господу? Потому что нет сил. Все очень закономерно. И причиной тому достаточно ясно и прозаично – это духовный возраст. Это не то, что Господь мне чем-то обделил, это не то, что Господь мне что-то не додал, это не то, что Господь мне что-то там, ну, как бы сказать, вот ему дал, а мне не дал. Почему? Потому что, ну, не знаю, вот, как сказать, может, Бог жадный, может быть, я недостойный, может быть, ну, я недостойный, это как-то так плохо звучит. Может быть, не время, как мы говорим еще, вот время придет, и тогда вот уже, а что, сколько времени должно прийти, да Бог его знает. Пару тысяч лет, наверное, да? Тогда будем соответствовать, время придет. Но это все очень закономерно, да, то есть все достаточно ясно и достаточно просто в жизни, если внимательно вчитываться и вдумываться в Писание, да. Духовный возраст – это то, что ограничивает нас в нашем восприятии Слова Божьего. Духовный возраст – это то, что ограничивает наше действие, наше служение. Это на самом деле, ну, такая, как это сказать, очень важная составляющая, да, нашей жизни духовной. И с этим, на самом деле, духовным возрастом связано вот наше присутствие чего-то в нашей жизни или, наоборот, отсутствие чего-то в нашей жизни. Потому что все на самом деле дается, как мы читаем, в этом мире все распределяется по силе. По силе, не по везухе и невезухе, не по случайному жребию, не по какому-то еще непонятному признаку, да? Не по красивым глазкам, не по еще чему-то, не знаю, на что еще можно свалить. Подумайте сами, да? Но в этом мире все распределяется по силе, согласно Писанию. Господь говорит, я даю одному талант, другому два, третьему пять, да, четвертому 10, 20, 30, да, таланты раздаются как? По силе. Он так сказал, каждому даны количество талантов по силе. И если ты не имеешь чего-то, да, а наоборот другой имеет чего-то, да, то это значит, у тебя силы для этого нету, а у того силы для этого есть. И потому не надо завидовать и говорить, несправедлив мир. И потому не надо завидовать и говорить, что это самое, вот где-то вот как-то так вот, ну, получилось вообще нехорошо. Нет, все очень хорошо, все очень закономерно в этом мире у Господа. Все очень замечательно устроено, справедливо здесь устроено все. Потому что мы имеем что-то, я еще раз подчеркиваю, или не имеем что-то по одной причине. Есть силы у нас на это иметь, или нет у нас силы на это все иметь. Потому что так этот мир устроен. Если что-то написано «имеет человек», да, и есть на это у него силы, то ему дано будет и приумножится. А если имеет что-то человек и не имеет он на это силы, то отнимется и то, что думает иметь. Понимаете? Вот такая вот история. И тут ты ее не обойдешь никак. Тут ты ее не обойдешь. Можно выиграть миллион, но если силы этот миллион содержать у тебя нету, то этого миллиона у тебя скоро очень не будет. Придут умные люди, которые сильные иметь миллион, и у тебя его отнимут. Честным путем, кстати. Согласно тем законам, которые вот на тот момент действуют. Вот и все. И что бы на нас ни свалилось, да, то же самое и в духовном мире. Какое бы благословение Господь нам ни послал, но если у нас есть силы его содержать, это благословение, то мы будем это иметь. Если у нас нету силы содержать это благословение, да, то мы не будем этого благословения иметь. Все очень закономерно и просто. И нету вот таких вот каких-то, ну, там вот этих вот, ну, каких-то там мистических в этом составляющих. Все очень практично. Все очень практично на самом деле. Поэтому здесь он и говорит, что говорит, если мы младенцы, то тогда кроме молока нас ничего, ну, как бы сказать, больше мы ничего не потянем. Да? Если мы духовные люди, то тогда для нас остальные вещи тоже доступны. Почему? Потому что сила от Господа у нас есть. И дальше он дает, ну, как бы сказать, дальше он дает небольшой тест в отношении того, ну, чтобы определили они, ну, посмотрели на себя. Потому что, как же сказать, обидно слышать про себя, что ты младенец, да? Скажите ребенку, маленький ты еще. Что вы слышите? Я большой. Я большой. Никто не воспринимает из детей слова «маленький ты еще». То есть это оскорбление, а как это сказать, обидно, я большой уже, там, и причем это вот кнопка 2 года, которая кричит «я большой». А что, если скажете там какому-то подростку это все, это же вообще обида смертная. Поэтому в отношении духовных людей, да, та же самая вещь. когда ну, ты скажите какому-то человеку, христианину, да, да ты младенец еще во Христе. Услышите. Да. Услышите подтверждение, на самом деле, тому, что младенец. Но он... Но это вам будет ясно, что он младенец. Но аргументы будут очень, как это сказать, колючие в ответ. И дальше он дает такой, ну, как бы, примету, что ли, вот этих младенцев в третьем стихе. Потому что вы еще плотские. И он говорит, есть ли между вами, говорит, зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть так поступают люди в этом мире. Да? И вот, как это сказать, вот факты, вещь упрямая. Да? Находим вот в себе вот эти вот вещи, да? Зависть, споры, разногласия, то какой, соответственно, вывод? Младенец. Младенец. И по человеческому обычаю поступаете. Ну и дальше он говорит там, ну как бы цитирует их аргументы. Он говорит, если один говорит, я Павлов, другой я Аполлосов, то не плотские ли вы? Тут можно разные вещи говорить, да, то есть, когда он говорит, вот я, то есть, они делились по поводу этих самых служителей, лидеров, да, другие там делятся по-разному, да, другие по деноминациям, третьи по, если в одном собрании, ну, как бы, то там может быть по интересам каким-то, там еще что-то такое, то есть, в итоге мы сами свидетельствуем о себе, что, в общем-то, мы далеко не те, за кого себя выдаем в плане духовного возраста. И дальше он говорит в пятом стихе, кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том каждому, поскольку каждому дал Господь. И дальше он продолжает. Я, говорит, насадил, Аполлос поливал, но взрастил все Бог. Поэтому, говорит, и насаждающий, и поливающий есть ничто, но все Бог взращивающий. На седьмом стихе давайте остановимся. На седьмом стихе. То есть, вот что отличает младенца от духовного человека? То, что люди духовные, они видят за всем Господа. То, что духовные люди, они сориентированы больше на Бога, чем на людей. Люди плотские, да, они на самом деле сориентированы на плоть, действуют по плоти, ну, по собственному, да. То есть они сориентированы на человека, действуют как человеки и видят вокруг только человеков. Да? И для них, вот, ну, как бы сказать, человек – это самое главное и самое важное, и больше, и все этот человек, все небо застит. Да? Вот если бы не эта сестра, я бы уже, ну, как бы сказать, духовный был. Да? Если бы вот не этот брат, то я бы уже, наверное, ну, как бы сказать, небо достигну точно. Да? Вот он меня соблазняет, она меня смущает, и в итоге вот кругом сплошные проблемные люди. Да? Если бы вот не это, если бы не то, если бы не сё, и так далее. То есть для этих людей, для людей плотских, такой, ну, как бы сказать, для человека это, ну, самая большая, самая огромная проблема. Но для людей духовных нету проблем в отношении людей. Почему? Потому что они видят над всем Господа. Да? То есть они знают, что есть Бог над каждым человеком. И они знают величину этого Бога. И они знают, что человек против Бога – это ничто. И они понимают, что Господь, Он, ну, как бы главный в этой вселенной. И Господь, они понимают, что Господь стоит за всем, что происходит. Они видят, что если Господь что-то и допустил, то понимают, что для блага. Они понимают, что если Господь что-то и решил, то это слава Богу. Они понимают, почему? Потому что за всем они видят Господа. За всем они видят Господа. За хорошими вещами и поступками людей они видят Господа. За плохими поступками они также видят Божью руку. Да? Господь попустил. Да? Господь попустил змея в Эдемский сад зачем-то. Да? Господь попустил врагам жить здесь, на этой земле. Да? Господь попустил, чтобы, как написано в этой притче, сыны царства обитали вместе с сынами лукавого. Да? Помните эту притчу? Когда вышел сеятель сеять, посеял что-то за поле, потом пришел враг и посеял плевелы. Да? И потом, говорит, эти самые жнецы, которые ангелы, суть, да, пришли и сказали хозяину, давай, говорит, повыдергиваем плевелы, чтобы росли только хорошие. А он сказал, не надо. Оставьте, говорит, что выдергивая плевелы, вы не выдергали их и пшеницу. Да? То есть, говорит, оставьте до жатвы. А потом, говорит, уже, потому что в жатве будет, потому что пока все маленькое, зелененькое, ну, тяжело иногда разобрать. Кто знает, кто полит, знает, да? Начнешь полоть, половину повыдергиваешь хорошего. Но когда уже созрело все, тогда уже точно не ошибешься. Вот это вот, ну, как это сказать, вот это вот хорошее, вот это вот плохое. И Господь попустил, чтобы и плохое, и хорошее на этой земле росло вместе, да? Росло в одном мире, да, ходило даже в одну церковь, и ничего с этим Господь не, как это сказать, не делает, да, почему? Потому что Господь попустил. Им и духовные люди видят за всем этим Бога, духовные люди понимают, что Господь всему этому хозяин, да, Господь над всем этим стоит, и у Господа есть, как это сказать, силы, мудрость, решимость, да, навести порядок, устроить все, как надо, привести к какому-то общему, ну, знаменателю своему и так далее, да. Поэтому не то, что вот такая безнадега, как некоторые говорят, ай, на все воля Божья. То есть, что не происходит. Если это все на самом деле с верой сказано, то слава Богу. Если, ну, с безнадежностью, то горе нам. Поэтому он говорит, посему насаждающий и поливающий есть ничто, а все, говорит, Бог взращивающий. Веру дает нам Бог, мудрость дает нам Господь, рост дает нам Господь, дары дает нам Господь. Все, все от Господа. Потому и написано, хвалящийся, хвались Господом. Мы будем понимать, духовные люди, что за всем этим стоит Господь. Даже не то, что там спасибо, служитель, да, или спасибо там, тебе, сестра, спасибо тебе, брат. Да, спасибо, но за всем Господь стоит. То есть Бог это говорил, Господь это дал, Господь побудил, Господь помог, Господь благословил. И мы в итоге даже во врагах своих, да, видим Божьи какие-то попущения, да, для того, чтобы мы с вами духовно росли. И восьмой стих. «Насаждающий же и поливающий суть одно, каждый получит, говорит, награду по своему труду. Ибо, говорит, мы соработники у Бога, а вы – Божья нива и Божье строение». Божья нива и Божье строение. И здесь он употребляет в 9 стихе таких две метафоры. Это нива, нива это что-то живое, это то, что вот растет, развивается, приносит урожай, да? А строение это нечто, что, ну, такое, ну, как бы сказать, что требующее приложения труда, да? То есть потому вот и такая вот двоякая, то есть потому что Царство Божие, как говорится, оно похоже, оно не есть, но оно, говорит, похоже, да? Царство Божие, говорит, похоже на ниву. Почему? Потому что там есть жизнь, и эта жизнь двигает нас, да? Если бы этой жизни не было, мы бы с вами здесь не пробыли бы, и, наверное, и года вместе, разошлись бы. Даже раньше, некоторые подозревают. Я тоже что-то подозреваю, что раньше бы разбежались. Потому что если бы эта жизнь нас не двигала, если бы эта жизнь нас не вдохновляла, не учила, не, ну, как бы сказать, не действовала в нас, то нам бы вместе стало очень быстро скучно и бессмысленно. Аминь? Как-то так. Потому что никак по-другому. Только Божья жизнь, она заставляет нас двигаться вместе, она заставляет нас что-то искать, она заставляет нас что-то вместе строить, духовное какое-то и так далее, да? А дальше он говорит, вы не только Божья нива, но еще, говорит, и Божье строение. То есть Царство Божие похоже и еще на строение, да? А что такое строение? Вот мы с вами сейчас вот строением занимаемся. Это приложение усилий каких-то. Да? То есть оно само по себе не строится. Хотелось бы, конечно, чтобы росло само по себе. Вот мы ничего не делаем, а оно растет. За ночь еще подросло. Пришли на следующее воскресенье, о, опять подросло. И вот росло, росло и доросло через какое-то время. И мы бы сказали, слава Господу, смотри, как здорово все у нас растет. Стройка. Но строение, оно подразумевает усилия какие-то. И вот с этими усилиями, дальше он объясняет, что с усилиями. 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой, смотри, строит на нем, но каждый, смотри, как строит». То есть он объясняет, что я, говорит, как Божий строитель, от Господа получивший, да, и Господом действующий, положил, говорит, основание. Основание, и дальше он объясняет, что за основание, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Которое, это 3 глава, на 4 перескочили, 3 глава. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Имеется в виду для духовного строительства. Для духовного строительства никто другого основания положить не может. Если для какого угодно строительства, пожалуйста, можно иметь любое основание. И оснований много. Там похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, там множество разных оснований можно для положить для этой жизни, да, и на них что-то лепить. Но ничего хорошего из этого не построишь, ничего хорошего из этого не выйдет. А вот никто, а вот положить основание для духовного строительства можно только одно. И это основание написано Иисус Христос. И никто другой, говорит, другое основание, другого, говорит, мы для духовного строительства не положим. Почему? Потому что на другом ничего не построишь. И, к сожалению, ну, наблюдая, допустим, уже не один год на духовную жизнь свою, других людей, видишь, что ну, часто люди пытаются. Часто люди пытаются. Есть очень много попыток сделать правильное дело с неверной мотивацией, с неверным основанием, да? Человеческие вещи. То же, что в мире люди. Люди в мире добро делают? Делают, однозначно делают. Но делают это явно не на основании Христа. 100% нет. Там будут какие-то свои. Будут какие-то свои основания. И эти основания, они потом разваливаются. Почему? Потому что если там... То есть люди делают добро с разными желаниями там. Из жалости, из каких-то там альтруистских соображений, там, из тщеславия, там, из еще каких-то вещей. И в итоге все эти вот строительства, они рано или поздно разваливаются. И с какими громадными... ну, кто постарше знает, да? Рухнула целая идеология огромнейшая, да? Свобода, равенство, братство, хорошие лозунги, светлые мысли. Люди, которые начинали строить, верили в это во все, умирали за это. Да? Но так как все это было не на том основании, все это дело завалилось. Поэтому когда мы читаем, да, мы должны понимать, что если мы строим, то должны строить на Иисусе Христе. Что это значит строить на Иисусе Христе? Это строить так, как Он учит. Так, как Он учит, и не иначе. Понимаете? То есть, если ты что-то хочешь достигнуть, если ты что-то хочешь иметь, да, то тогда будь добр, ходи, посоветуйся с Иисусом Христом. Если что-то хочешь иметь, если что-то задумал, если что-то предстоит тебе, да, то для того, чтобы иметь успех, для того, чтобы это не развалилось, да, смотри, что по этому поводу говорит Иисус Христос. Слава Господу, мы имеем Писание. Да? Слава Богу, у нас есть Дух Святой, который может нам говорить через это Писание. Слава Господу, у нас есть Церковь, которая тоже иногда помогает нам в этом во всем сориентироваться верно. И по-другому ничего не построишь. Ничего не построишь без Иисуса Христа, без Его присутствия, без Его Духа, без Его Слова, без Его Совета, без Его наставления, без Его поддержки. Мы с вами построить ничего не можем. Христос очень ясно сказал об этом. Притча о лозе и винограде и лозе, он говорит, что ветка не может приносить плода сама по себе. Так, говорит, и вы, если будете во мне, то принесете много плода. А если, говорит, не будете во мне,
то что? Засохните. Засохните. Поэтому, говорит, без меня не можете делать ничего. Без меня не можете делать ничего. Поэтому, что бы нам ни казалось, что бы нам там ни думалось, да, все нас засушит. Если ты имеешь хорошую работу, слава Господу. Но если это без Христа, засохнешь там. Да? Если имеешь достаток в этой жизни, да, и можешь радоваться этой жизни, можешь там себе позволять любые удовольствия в этой жизни, но если это без Христа, засохнешь. Если это засохнешь не только, когда будет плохо, да, засохнешь даже, если будет очень хорошо. Если будешь как сыр в масле, да, все равно засохнешь и в масле. Засохнешь. И ничего не сделаешь с этим. Почему? Потому что истина такова, потому что, что называется, факты – вещь упрямая. Засохнешь, и ничего с этим ничего с этим не сделаешь. Почему? Потому что все без Христа, оно имеет вот это свойство умирать. Все то, что не животворится Христом, все то, что не на Христе, не с Христовым благословением, не с Христовым наставлением, Христовым советом, оно все умирает и засыхает. Неизбежно. Проверено поколениями. Проверено поколениями. Понимаете? Почитайте Писание. Там этот опыт имеется. Да? Экклезиаст говорит об этом. Царь, который имел все и мог себе позволить все, что угодно. Вот буквально сыр в масле, что называется. Да? Он говорит, все суета-сует. И нет в этом, говорит, никакого удовольствия. Засох. И уже в завершении он предлагает нам альтернативные разные варианты строительства, 12 стих. Он пишет так. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, и день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». 12 стих. «Строит ли кто, говорит, на этом, кстати, на основании Христа, заметьте, да, из, говорит, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы». То есть он говорит, можно использовать, ну, говорит, каждый, смотри, это уже наша ответственность, да. Я, говорит, положил, дал вам правильное направление, да, но, говорит, каждый, смотри, как строит. Каждый отвечает за свое. Проповедник отвечает за то, чтобы давать правильное основание. Если он начинает баснями вас кормить, да, то, пожалуйста, не слушайте этого проповедника. Да? Если он призывает вас ко Христу, то тогда обратите внимание на его слова. Очень просто все проверяется. Проповедники, служители. Если там басни какие-то, а баснолетов, да, в христианстве огромное количество, и в интернете их огромное количество. Если там басни, да, то не надо грузить себя этой ерундой. Да? Если он призывает вас ко Христу, это другое. Его стоит слушать. И говорит, строит ли кто из этом оснований? И дальше даются разные материалы. И многие там говорят, что это, кто это, вот что это такое, сено, что значит дерево, что значит золото. Ну, во-первых, мы видим здесь две группы, да, материалов. Чем они отличаются? Ценой. Отличаются ценой. Здесь что-то очень дорогое, золото, серебро, драгоценные камни, и что-то очень дешевое. Дерево, сено, солома. И, соответственно, горючее и негорючее из этих всех вещей. Так вот, что это значит? Что такое цена? Усилие. Цена – это усилие, которое ты затратишь на приобретение этих вещей. Да? Потому что если тебе нужно дорогостоящие материалы, да, то для этого нужно много затратить усилий. Чтобы приобрести дорогостоящее, нужно затратить много усилий. Ну, много работать, чтобы много денег заработать, долго работать, много работать для того, чтобы приобрести что-то драгоценное. Да? И наоборот, как мы, существа, немного от природы ленивые, то нам хочется подешевше и побыстрее. Подешевле и побыстрее. И если подешевле и побыстрее, то это называется дерево, сено и солома. То есть то, что ну, как бы сказать, требует меньше усилий, и то, что требует меньше приложений, да? Каких-то вот там... Что это такое? Как это выглядит, да, в нашей жизни? Видите, одни и те же вещи можно достигать разными путями. Одни и те же цели, точнее, да, можно достигать разными путями. И вот эти пути, они как раз и различаются в цене. Как я уже там говорил на изучении, да, об этом, допустим, простой пример. Я хочу допустим, освящение, да, или я хочу хороший характер Господа, да, или я хочу еще что-то, ну, достойное такое, да, от Господа. И я хочу там радость от Господа получить, допустим. Можно попытаться сделать это дешевым способом. Как? Да, помолитесь за меня, братья и сестры, да? Я даже сам молиться не буду. А еще лучше попоститесь за меня. Есть такое явление, да? Это самое. Или же устроим давайте что-нибудь здесь веселенькое, да? Чтобы, что такое радость Господи? А кто его знает, что это такое? Ну, когда весело, да? Давайте весело что-нибудь сделаем, да? Давайте здесь вот это самое, устроим там христианскую дискотеку. Будет весело. Или давайте тут это самое, устроим что-нибудь такое еще веселое. Что там нас веселило в жизни, да? И вот эти места, вот эти вот моменты, они на самом деле, ну, как бы сказать, они заменяют истинную радость, которая на самом деле ни от человека отняться не может, да? Вот, то, что дорогое, да, оно никуда не уходит. И потому избитые Павел и Сила, да, в этой вот в темнице сидели и пели, прославляли Господа. Почему? У них не было вот этого, вот, ну, ничего веселого. То есть они не включили там христианский этот какой-нибудь хип-хоп, да, веселенький, да, и им повеселело от этого всего. Да? А они имели в глубине своего сердца радость от Господа, в духе. И это позволило им в этих безобразнейших ситуациях, когда петь совершенно не хочется, а когда хочется сидеть и плакать, и жалеть себя, это помогло им в этой вот ситуации правильно себя повести. Почему? Потому что это была радость, приобретенная от Господа. Да? Как она приобреталась, эта радость? И Павел об этом делится. Он говорит... Я во втором послании к Коринфянам, мы, говорит, многократно были в приключениях, говорит, и были, говорит, в таких приключениях нехороших, что, говорит, не надеялись остаться живыми. Но, он говорит, мы знаем, что верен Бог, который избавлял нас, слышите, избавлял нас многократно от всех этих вот опасностей, и, говорит, и теперь избавит. И послание к Римлянам, он пишет свое свидетельство. Он говорит, я уверен в Господе, что, говорит, ни меч, ни ангелы какие-то злые или добрые, ни силы, ни начальство, ни власти, ни какие-то явления в этой жизни страшные, ужасные, говорит, они нас от любви Божьей не отлучат. Откуда у него это взялось? Как раз вот от приложения вот этих вот самых усилий, да, служа Господу и переживая многократно разные нехорошие заключения, он увидел, да, и убедился и утвердился в этой истине, что Господь верен. Понимаете? И это заложило такой фундамент в его жизни, глубокий, да, радости Божьей, что... Он говорит об этом, он говорит, даже, говорит, если в этот самый, там, все черти против меня восстанут, да, и будут меня мутузить, Я, говорит, все равно буду радоваться. Почему? Потому что Бог верный, и Он избавляет меня, и Он меня любит. Я в этом убедился. Поэтому, когда Христос говорит, как служить Господу, да, что делать, Он говорит, возлюби Господа всем разумением своим, это цена. Слышите? Всем сердцем своим, всем разумением, всею крепостью души. Вот эта цена, чтобы приобрести что-то в этом мире, надо платить всю цену. Да? То есть, если кто-то из нас захочет сегодня что-то приобрести ценное в этом мире, да, ему придется, ну, я имею в виду по плоти, даже по плоти. Вот, я не знаю, что сейчас ценность. Раньше были машины ценность, сейчас уже не ценность. Но если помню, в советское время меня поразила история, родители рассказывали о каком-то своем знакомом, который вот восхотел купить «Волгу». Да? Простой человек, не начальник, ничего, захотел «Волгу» купить. Да? И, говорит, сам и семью свою на каши посадил лет на 10. Понимаете? То есть он все пожертвовал. Я это самое, но купил. Купил. Почему? Потому что все туда вбухал. И так вот получилось, что захочешь чего-то, нужно все. Да? Что там сегодня ценность может быть? Там, я не знаю. Квартиры какие-нибудь хорошие. Или еще что-нибудь. Так вот, если захочешь чего-либо такого, то придется все вломить туда. Да? И если на самом деле это ценность. Если это не ценность, если это что-то дешевка какая-то, то тогда на самом деле всего туда вкладывать не надо. Да? Чуть-чуть там, немножко поднапрягся, чуть-чуть где-то сэкономил, что-то урезал, и вот имеешь. А если на самом деле хочешь ценность, которая в этом мире сегодня ценится, я подчеркиваю, в этом мире сегодня ценится, то нужно все туда вломить. Понимаете? Всю жизнь. Тогда, может быть, получишь, если останешься верным. То же самое и с духовными вещами. Если на самом деле хотим получить ценность, если что-то такое, ну, дешевое, да, то есть, ну, такое, как это сказать, такое незначительное, чуть-чуть, да, чуть-чуть немножко, да. Можно где-то там чуть поджаться, где-то чуть подэкономить. То есть хотим видимость святости, да, ну, немного, как это сказать, потренировались, да, не пью, не курю, в церковь хожу, как вот некоторые говорят. И в итоге видимость такая есть. Она недорого стоит. Послушайте. Она недорого стоит. Хочешь вид благочестия? Да? Тоже это недорого стоит. Это недорого стоит. Там немного где-то там. То есть, хочешь вид мудрости? То же самое. Это недорого стоит. Недорого. Но это дерево, сено и солома. Почему? Потому что, когда приходит огонь, а Господь всегда, написано, день Господень – это всегда огонь, день посещения Господа – это всегда огонь, это всегда суд. Потому что Бог есть судья праведный. Да? Милость в Иисусе Христе, которую мы явили, Иисус Христос есть праведный судья. Просто этот праведный судья по милости своей явился перед судом, чтобы нас предупредить о грядущем суде. И чтобы нас спасти от этого грядущего суда. И он все сделал для того, чтобы мы были спасены, если мы этим воспользуемся, от грядущего суда. Но Иисус Христос есть тоже судья праведный. И его пришествие, день Господа, это всегда день суда. Да? День суда. Что это такое суд? Суд – это то, что когда вытаскивается все совершенно, и ничего не остается скрытым. И все получает свое справедливое воздаяние. Все получает свое справедливое воздаяние. Лукавство получает воздаяние, верность получает воздаяние, там, грех получает воздаяние, праведность получает воздаяние. Все согласно своему ранжиру, что называется. Да? Вот так жил, так получи. Так жил, вот это получи. Вот это имел, вот это тебе наказание. Вот это имел, вот это тебе награда. И в итоге этот день, в 13 стихе, обнаруживает, обнаруживает. День покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И в итоге мы с вами на самом деле понимаем, что день Господа, когда он приближается, он увеличивает вот это вот количество такого дискомфорта в нашей жизни. Почему? Потому что вот это вот, этот дискомфорт, он как бы и есть вот суд. Почитайте книгу Откровения, судные дни Божьи, да? Вот эти чаши судные. Если смотреть, то там караул-караул. Когда вот эти ангелы выливают чаши суда на землю, да? Что происходит с этой землей? Какие страшные катаклизмы? То есть пропадает солнце, и это самое, какие-то там волны топят все, какие-то там огонь что-то сжирает, да, какие-то там эти самые, какие-то там вот смятения народов страшные и так далее, и так далее. И все это реальность, которая грядет на эту землю, и оно никуда не отменено, никуда не делось. Господь не сказал, что это я пошутил. Книга Откровения — это такая, ну, как это сказать, страшилка на ночь для христиан, которые, ну, чтобы боялись, но не будет никогда. Нет, Господь, он честный, он сказал будет, значит будет, поэтому нужно помнить об этом. И вот этот день посещения, он всегда открывает на самом деле. Вот то, что было построено с малыми усилиями, то, что не осталось в нас внутри, то, что не зацепило нашего сердца, то, что не стало нашей сутью, то, что не стало нашим характером, да, оно моментально уходит. И вот то, что вот то наносное, да, я чувствовал себя духовным, потому что слушал духовные проповеди. А если не станет духовных проповедей, будешь ты себя чувствовать духовным или нет? Я чувствовал себя праведным, потому что меня окружали праведные люди. Или меня не искушали. А когда исчезнут праведные люди, и когда начнут тебя искушать, ты будешь чувствовать себя праведным человеком или нет? Я чувствовал себя сильным, потому что меня поддерживали вокруг меня. Было много людей, которые меня поддерживали. А когда тебя перестанут поддерживать, ты будешь чувствовать себя сильным, когда останешься один? Я думал, что я христианин, да? Потому что жил среди христиан. А когда христиане исчезнут вокруг тебя, ты назовешься христианином? Или нет? Понимаете, огонь сжигает все легкое, все наносное. Нетрудно присоединиться к церкви хорошей. Нетрудно, ну, слушать хорошие проповеди. Нетрудно как-то так вот удаляться от каких-то там искушений и так далее. Это достаточно нетрудно. Это дешево. Дерево, сено, солома. Но когда это все сгорает, да, остается что-то в нашем сердце, остается что-то в нашей душе. И пусть Господь на самом деле даст нам милости, пока есть время духовно расти. Потому что, когда Христос предсказывал бедствие, Он говорил такие вещи. Говорит, горе кому больше всего будет? Младенцем. Самое, говорит, большое горе, говорит, будет младенцем. Почему? Потому что младенцы больше всего не защищены. Младенцы больше всего беззащитны. Да? И если такие дни приходят в нашу жизнь, да, а мы младенцы, то, как сказать, страшненько. Да? И дальше вот завершая эти, он говорит... 14 стиха. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот понесет урон. Впрочем, говорит, сам спасется. Но так, как бы из огня». Некоторых вот этот последний стих, он очень успокаивает. Он говорит, я спасусь, но, ладно, уж Бог с ним, спасусь, но главное, я спасусь. Говорит, но как, хоть как бы из огня, но спасусь. Вы видели, как спасаются из огня? Какой это ужас? Как спасаться из огня? Видели когда-нибудь, нет? Это ужас, на самом деле. Это ужас, это страх и ужас. Божья милость вытаскивает оттуда людей, да. Но это на самом деле страх и ужас. Разбойник на кресте спасся как бы из огня, да. Хотели бы так спасаться? Как-то не знаю. Понимаете? Вот эти вот моменты, ну, об этом, ну, как бы стоит задуматься. То есть это не то, что такая легкая альтернатива. Я спасусь, да? Ну, не устоит, ну, солома так солома, да? Строю соломы так из соломы. Это самое там, сгорит так сгорит. Ну, главное же, я спасусь. Но дело в том, что спасаться в последний момент, это крайне тяжело. Крайне тяжело. Почему? Потому что вот этот самый вот уровень страданий, да, уровень ужаса, уровень переживаний, он зашкаливает. Бог милостив, он может из огня на самом деле вытащить. Но учтите, что там достаточно, ну, это намного хуже и страшнее. Когда Павел пишет о себе или когда Христос свидетельствует о своих последних днях, мы видим на самом деле сильные физические страдания, да, но внутреннее спокойствие. Христос стоит перед Пилатом, он не, как это сказать, не трясется от страха, он не просит о милости какой-то, он очень спокойно и с достоинством говорит с этим человеком. Он говорит, я могу тебе, ты что молчишь? Я могу тебя, говорит, отпустить или могу тебя казнить, в моей власти твоя жизнь. Он говорит, если бы не дано тебе было свыше, ты бы ничего не мог делать со мной. Понимаете? Апостолы стоят перед Синедрионом также спокойно. Я уже говорил вот о Силе и Павле, которые сидят в тюрьме достаточно. То есть все вот эти вот свидетельства говорят нам о том, что несмотря на внешнее давление, внутри люди спокойны. Почему? Потому что они не духовные младенцы. И наоборот. В душе духовного младенца или внутри духовного младенца в такие моменты это вот жуть творится. Если там нету таких глубоких корней, этот день застает нас очень-очень страшно. Потому пусть Господь на самом деле нас благословит не быть духовными младенцами, стремиться расти, да? Стремиться, желать расти, как нормальные дети, да? Желать становиться похожими на Христа, стремиться к этому, быть готовыми платить эту цену, быть готовыми отдавать что-то самое, что все, что у нас есть для того, чтобы приобрести это нечто очень дорогое для нас. Вот этот, ну, духовный возраст. Пусть Господь благословит нас. Давайте встанем для молитвы. Дорогой наш Небесный Отец, мы читаем, Господь, в том Писании, Господи, что есть этот духовный возраст, который на самом деле, Господи, желателен, Господь, да, и Тобою, Господь, рекомендован, и нам желателен, Господи. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, мы на самом деле не устали строить на Тебе, Господи, строили только на Тебе, Боже, ища у Тебя советов, ища у Тебя поддержки, ища у Тебя помощи. Ища у Тебя руководство, Господи, чтобы нам на самом деле не быть младенцами, Господи, духовными. Потому что, ну, на самом деле, Господи, это ненормально, Господи. И это очень страшно, Господи, если это младенчество затягивается у нас, Господи. И мы остаемся, вот попадаем в эти огненные дни, когда нам на самом деле, как младенцам, бывает очень жутко. Господи, и наоборот, Господь, если мы духовные люди и твердый Господь в вере, то эти огненные дни, Господь, они никоим образом нас не смущают. И даже если весь мир бы восстал против нас, даже если мы остались одни, Господи, совершенно в этом мире, Господи, даже если бы, я не знаю, там врата ада могли бы открыться, Господи, против нас, но мы, если мы духовные люди, Господи, мы понимаем, что это все нас не одолеет, и мы спокойны, Господи. Мы спокойны, Господи. Мы, подобно Твоему апостолу, Господи, можем петь в темнице. Мы, подобно, Господи, Твоему апостолу, Господи, можем идти навстречу гибели, когда он шел в Иерусалим. И его предупреждал Дух Святый о том, что узы скорби ждут тебя там. Он говорит, я готов, я хочу. Господи, и это на самом деле свидетельство крепости духа, это свидетельство духовного возраста. И мы молим и просим, Господи, чтобы это было в жизни каждого из нас, Господи. Чтобы каждый из нас, Господи, мог стать тем столпом, Господи, тем кирпичиком в Твоей церкви, Господь, который утвердится и не будет выброшен, который не раскрошится, не будет заменен, не будет извергнут вон, Господи, не засохнет, как ветка. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови, пожалуйста, чтобы, Господи, мы остались Тебе верными, Господи, до конца, возрастая возрастом Христовым, укрепляясь Тобою, Боже, и наставляясь Тобою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.